эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Клиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе четвертая неделя войны в Украине, обстрелы украинских городов и годовщина аннексии Крыма.
И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом.
Грузинскую власть и оппозицию развела фигура Зеленского.
То, что Зеленского не выслушают в грузинском парламенте, ясно показывает, что для власти неприемлем тот путь свободы, которому следует Зеленский.
И, наконец, интервью известного грузинского писателя Заза Бурчуладзе и патриарха украинской литературы Юрия Андруховича в нашем эфире.
Я был уверен, что будет много героизма и много самоотдачи, самопожертвования. Но я не думал, что до такой степени, что это, собственно, вся Украина превратится в такой огромный Майдан.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. А сейчас с международными новостями в спрашивающей студии мой коллега Демис Паландов.
Сегодня 18 марта, идут уже 23 сутки с начала вторжения России в Украину. Украинский генштаб и разведслужба стран НАТО отмечают, что продвижение и интенсивность атак российских войск на ряде направлений снизились. Если раньше аналитики отмечали, что Россия может начать окружение Киева, то теперь, по данным генштаба ВСУ, российские войска из-за потерь не могут возобновить наступление на столицу. Американский институт изучения войны в ежедневном отчете пишет, что украинские силы к северо-западу от Киева нанесли большой урон российским войскам и отразили наступление противника под Харьковом. Во Львове ракеты поразили завод возле местного аэродрома, в Киеве – Подольский район. По уточненным данным, один человек погиб, 19 ранены. Есть жертвы в результате обстрелов также в Харькове и Краматорске. Агентство Рейтер передает со ссылкой на городскую администрацию Киева, что с начала российского вторжения в столице Украины погибли 222 человека, в том числе 60 гражданских лиц и четверо детей. Папа Римский Франциск вновь осудил российское вторжение в Украину, назвав его извращенным злоупотреблением властью со стороны начавших войну. При этом папа не назвал ни Россию, ни ее президентом, но использовал такие выражения, как «неприемлемая вооруженная агрессия» и «об украинском народе люди, защищающие свою землю». Число украинских беженцев, которые въехали на территорию Польши с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля, превысило отметку в 2 миллиона, что уже больше населения столицы Варшавы. Такие данные привела в пятницу государственная погранслужба Польши. Речь идет в основном о женщинах и детях. Первые поляки, которые оказывают им помощь при пересечении границы, это сотрудники охраны. Часто большое значение для людей имеют первые слова поддержки, отмечают в погранслужбе. По данным ООН, общее число беженцев из Украины с начала войны составляет примерно 3 миллиона 200 тысяч. Сколько из них, добравшихся до соседней Польши, осталось в этой стране, точно не ясно. Предположительно, многие в дальнейшем уезжают в третьи страны. К примеру, Чехия за 3 недели боевых действий в Украине приняла примерно 270 тысяч беженцев. Украинцы прибывают также в Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию. Рейтер называет ситуацию самым быстро разворачивающимся на европейском континенте кризисом с беженцами со времен Второй мировой войны. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке из страны 3 сотрудников посольства России. В заявлении эстонского представителя, вручившего соответствующую ноту российскому послу, говорится, что все 3 вели деятельность, подрывающую безопасность Эстонии, и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Сообщается, что эти действия скоординированы с Латвией и Литвой, которые предпринимают аналогичные меры. Всего из 3 государств будут высланы 10 дипломатов. Болгария объявила персону персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране. Сотрудникам российского посольства дано 72 часа на сборы. Пока неизвестно, какого ранга дипломаты объявлены персона нон грата. В сообщении МИД Болгарии содержится стандартная формулировка высылки за действия, несовместимые с дипломатическим статусом. Как правило, она употребляется в отношении заподозренных в разведывательной деятельности. Болгария в последние годы несколько раз высылала российских дипломатов, однако 10 сотрудников за один раз – это рекордное число. Накануне в Болгарии задержан бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны и другие чиновники. О том, что эти задержания могли бы быть как-то связаны с решением выслать российских дипломатов, не сообщается.
Эхо Кавказа. Новости.
В России в ближайшее время до конца текущей недели могут заблокировать видеохостинг YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, по словам которого решение о блокировке может быть принято уже сегодня. YouTube – популярная платформа, принадлежащая корпорации Google. После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от сервиса цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими. В пятницу Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google максимально на короткие сроки прекратить распространение угроз в адрес россиян и трансляцию антироссийских роликов на YouTube. При этом было сказано, что действия администрации хостинга носят террористический характер. По мнению ведомства, компания Google и Meta, материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, уже заблокированных в России, заняли в последние недели четко выраженную антироссийскую позицию. Генпрокуратура ранее требовала признать Meta экстремистской организацией, а Facebook и Instagram были заблокированы. На YouTube ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию, например, команда Навального.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия восполняет потери в Украине за счет своих контингентов в Абхазии и Южной Осетии. В Киеве утверждают, что подразделения в срочном порядке перебрасываются в зону боевых действий. Пока же украинские города находятся под обстрелом, Москва празднует очередную годовщину аннексии Крыма. И судя по количеству пришедших, верящих в правое дело Владимира Путина, в России их немало. Владимир Унанян с подробностями.
Россия перебрасывает в Украину дополнительные воинские контингенты из Армении, а также Абхазии и Южной Осетии из-за проблем с пополнением личного состава сил вторжения, заявил временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов. По словам дипломата, несмотря на попытки Москвы скрыть масштабы потерь в живой силе и технике в ходе боевых действий в Украине, на территории страны уже имеются массовые захоронения российских военных, растет и число пленных.
Сейчас получаем подтверждение, что противник перекидает дополнительные войска из разных мест. Це з Вірменії, окупованих територій Абхазії та Цхинвалі.
Сейчас мы получаем подтверждение того, что противник перебрасывает дополнительные войска из разных стран и городов: Армении, оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. По данным Минобороны Украины, эта переброска войск осуществляется комбинированным наземным путем. Использование воздушного пространства Грузии в интересах страны-агрессора пока не зафиксировано.
Використання повітряного простору Грузії в інтересах країни-агресора наразі не зафіксовано.
Пока власти Грузии подчеркнуто стараются дистанцироваться от войны в Украине, в Тбилиси на 19 марта анонсирована акция в память о двух грузинских добровольцах, погибших под Киевом в боях с российскими войсками. Организаторами мероприятия у здания парламента Грузии выступила оппозиционная партия ДРОА. Время пришло. Как подчеркнул ее лидер Элена Хоштария, Гия Бериашвили и Давид Ртьяни отдали жизни за свободу и мир. В Москве тем временем продолжают утверждать, что так называемая спецоперация проходит успешно. Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков отчитался о продвижении войск в районе Мариуполя.
В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.
При этом, несмотря на многочисленные кадры из практически разрушенного Мариуполя и других городов, российское военное ведомство настаивает, что не обстреливает жилые кварталы и использует исключительно высокоточное оружие. Впрочем, жителей Киева, в том числе русскоязычных, которые сегодня остались без крова в результате падения российской ракеты, вряд ли успокоят заверения господина Коношенкова или президента Путина, который утверждает, что начал вторжение ради спасения жизни и свободы русскоязычных граждан Украины.
Ну, упало. Упала, квартира не осталась, сама еле жива.
Вы с этого дома?
Да, я здесь жила. Уже жила. Больше жить, наверное, не буду.
Тем временем ударом подвергаются и города на западе Украины. Обстрел Львова подтверждает намерение Москвы не допустить поставки в страну средств ПВО и современного вооружения. Об этом, в частности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Missile defense.
Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые мы будем считать перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно. Мы предостерегаем страны НАТО от поставок в Украину ракетных комплексов С-300, разработанных еще во времена СССР. Такие страны, как Словакия, которые готовы это сделать, не имеют на это права, так как еще по советским договорам не могут отправлять оружие в третьи страны. По данным ООН, с начала военного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 816 мирных жителей. При этом большинство стали жертвами обстрелов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch, чей сайт, к слову, заблокирован на территории России, со своей стороны отмечает, что только за первые 11 дней войны в одном Харькове были убиты или ранены не менее 450 мирных жителей. От атак пострадали многоквартирные дома, школы, церкви и магазины, из-за чего люди остались без еды и лекарств. Эксперты подчеркивают пренебрежение к жизням гражданских со стороны российских вооруженных сил. Обстрелы повредили инфраструктуру в городе, жители лишили жизненно важных услуг, таких как электричество, тепло и вода. Пока украинские города подвергаются обстрелам, в Москве празднуют. На митинг-концерт в Лужниках, посвященный 8-летию со дня аннексии Крыма, собралось более 200 тысяч человек. Стадион, рассчитанный на 80 тысяч мест, не смог вместить всех желающих. Пространство перед ареной было заполнено толпами сторонников войны в Украине. Гвоздь программы – президент Путин с очередной лекцией о восстановлении исторической справедливости. Правда, в кульминационный момент, когда российский лидер говорил о небывалом единении русского народа, произошло то, что позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назовет техническим сбоем на сервере. Речь Владимира Путина прервалась на полуслове.
И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военнослужащих.
Вперед, Россия! Вперед, Россия!
Одно бесспорно, единение сторонников Владимиру Путину нужно как никогда. После сегодняшнего решения российского Центробанка оставить ставку рефинансирования банков на уровне 20%, экономисты считают, что сдержать рост цен в ближайшее время правительству России не под силу. Заявление регулятора, что экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, по сути означает, что цены на продукты из-за приспособления к новой реальности неизбежно пойдут вверх. Правда, в Центробанке обещают, что инфляция в итоге вернется к 4%, но произойдет это уже после завершения перестройки. А вот прогнозов насчет того, когда стоит ожидать этого завершения, главные российские банкиры предпочитают не давать. Неясное геополитическое будущее России. Пока налицо дипломатический кризис. Литва, Латвия, Эстония и Болгария высылают российских дипломатов. Официальная причина стандартная. Деятельность несовместимая с дипломатическим статусом. Но суть проблемы явно гораздо глубже. Чуть ранее Европарламент запретил вход российским и белорусским дипломатам с формулировкой «В доме демократии не место тем, кто разрушает демократический миропорядок». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Война в Украине продолжает оставаться и вопросом внутриполитического противостояния в Грузии. Правящая партия отказалась от предложения Лелу и нацдвижения организовать видеообращение украинского президента Владимира Зеленского в законодательном органе страны. В грузинской мечте сочли неуместным даже обсуждение этого вопроса, когда посол Украины отозван из Грузии, а соратники Михаила Саакашвили делают карьеру в украинском правительстве. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта не готова дать слово украинскому президенту Владимиру Зеленскому в грузинском парламенте и аплодировать ему стоя, как этого делали их коллеги в Европарламенте, Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии. С предложением организовать такое видеообращение к спикеру парламента Шалве Папуашвили обратились депутаты оппозиционных фракций Лело и Нацдвижения. Шалва Папуашвили инициативу назвал абсурдной, обвинив в очередной раз оппозиционеров в попытке ввязать Грузию в войну.
3 недели Украина противостоит российской агрессии, и мы все наблюдаем за этой войной. И 3 недели мы видим со стороны части оппозиции, особенно это касается нас, движения и Лелу, попытку устроить истерию, как-нибудь привести в беспорядок ситуацию, так чтобы втянуть в Грузию в что-то такое, что будет непоправимо. И об этом говорим мы.
Вместе Шалвы Папуашвили, исполнительный секретарь грузинской мечты Мамука Мдинарадзе, не скрывал раздражения по поводу того, что лидер фракции Нацдвижения Хадия Деканоидзе связалась с администрацией украинского президента для согласования видеообращения.
Украина, к сожалению, отозвала посла из Грузии, и это неудобство. При постановке таких вопросов должны учитывать все, чтобы не создавать неудобства своей стране. И такие вопросы не согласовываются между представителями оппозиции одной страны с властями другой страны. Такие вопросы согласовываются между властями двух государств.
Возмущался Мамука Мдинарадзе, посоветовав оппозиции перестать критиковать власти за рубежом.
Для того, чтобы мы начали рассматривать инициативу Нацдвижения и ее ответвлений, они должны извиниться за ту гибридную войну, грязную и предательскую кампанию, которые они ведут до сегодняшнего дня.
Что мешает представителям грузинских властей поддерживать прямые связи с украинским правительством, Мамука Мдинарадзе не уточнил. Возможно, в грузинской мечте до сих пор не забыли, что третий президент Михаил Саакашвили находился в окружении президента Зеленского. Его соратники, бывший министр юстиции Зурабадеишвили, осужденный в Грузии, активно сотрудничает с украинской властью. И будет весьма прискорбно, заметили в грузинской мечте, если подтвердится сегодня внешняя информация Нацдвижения о том, что бывший замминистра внутренних дел Геолорд Кипанидзе, обвиняемый в Грузии за организацию незаконного проникновения в Грузию Михаила Саакашвили в октябре прошлого года, занял должность в украинской контрразведке. Украине нужно помогать всячески, убеждена лидер фракции Нацдвижения, сама бывший чиновник украинского правительства Хатия Деканоидзе. В качестве примера аффилированности грузинской мечты с Россией она привела события июня 2019 года, когда в Тбилиси приехал российский депутат Сергей Гаврилов в рамках Межпарламентской ассамблеи православия и занял кресло спикера парламента Грузии. Из зала этого парламента приглашенный председателем грузинской мечты депутат Российской Думы, коммунист Гаврилов обратился к гражданам Грузии на русском. А этот человек не только аффилирован с Кремлем, он враг Грузии. Грузинская мечта пригласила его, посадила в парламенте. И после этого это парламентское большинство говорит «нет» президенту Зеленскому на включение. Нелицеприятное заключение для власти сделали и другие оппозиционеры, в частности депутат стратегии Акмашинебели Паата Маншкаладзе.
То, что Зеленского не выслушают в грузинском парламенте, ясно показывает, что для власти неприемлем тот путь свободы, которому следует Зеленский в борьбе против российских оккупантов. Как видно, для них более приемлем путь Януковича, который был в коллаборации с Россией и подготовил благоприятную почву для оккупации Украины.
Чтобы хоть как-то сгладить отношения с Украиной, сегодня часть оппозиционных депутатов предложила властям и президенту Саломе Зурабишвили присвоить звание героя посмертно двум грузинским добровольцам, которые погибли в Украине. Напомним, причиной отзыва посла из Грузии президент Зеленский назвал отказ Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям и отказ в помощи добровольцам, отправляющимся в Украину. Тем не менее, позиция грузинских властей не мешает грузинам, в том числе политикам, отправляться на войну. Так поступил бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и лидер оппозиционной партии «Граждане» депутат Алеко Элисяшвили. Завтра оппозиционная дроя намерена устроить перед зданием парламента мероприятие в память о погибших грузинских добровольцах в Украине. По поводу гибели добровольцев представители власти заявления не делали. Ранее они неоднократно отмечали, что желающим отправляться в Украину не содействуют власти, в том числе в США и Великобритании, и что грузинская мечта предпочитает без пиара оказывать посильную гуманитарную помощь и международную поддержку Украине. Зия Парасичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа.
Из 12 претендентов, не допущенных к выборам президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, двое не согласились с отказом Центральной избирательной комиссии зарегистрировать их в качестве кандидата и обжаловали это решение в Верховном суде. Среди несогласных и депутат парламента Давид Санакоев, а также экс-гендиректор Мегафона Южной Осетии Аслан Кутаров. Мурат Гукимухов поговорил с Давидом Санакоевым.
Депутат Давид Санакоев не согласен с решением Центральной избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата на пост президента республики. Из 12 кандидатов, недопущенных к выборам, он стал вторым после Аслана Кутарова, кто обжаловал отказ ЦИК в Верховном суде Южной Осетии. По словам Давида Санакоева, ответ избирательной комиссии о причинах отказа в регистрации он получил только 17 марта, то есть на двое суток позже, чем это предусматривает закон. В своем отказе Центризбирком ссылается на якобы выявленные в представленных Давидом Санакоевым документах ошибки, которые существенны настолько, что не позволяют зарегистрировать его в качестве кандидата. Правда, при этом ЦИК отказывается указать конкретно, в чем эти ошибки заключаются. Так, например, товарищи из избиркома утверждают, что сведения об имуществе и доходах указаны неверно, говорит Давид Санакоев.
При ЦИКе есть контрольно-ревизионная служба, которая проверяет сведения об имуществе, размерах, источниках доходов, расходов, то, что я представляю, да, и она должна составить некий документ о результатах проверки. И вот они там должны указать, что я что-то утаил. Вот этот документ мне не выдали, потому что его в природе нет. По крайней мере, до сегодняшнего дня мне его не выдали. Я сегодня еще раз повторно запросил, потому что на завтра у меня назначено собеседование в суде. И у них спросил в суде, вы какие-то запросы сделали уже? Нет, мы сегодня сделаем. То есть я не уверен, что до завтрашнего дня из ЦИКа они какой-то материал получат. Поэтому я еще раз повторно сегодня у них запросил.
Вторая претензия к подписным листам. По уверениям избиркома, при их составлении допущены некие ошибки. Но что конкретно не так, сообщать отказываются, говорит Давид Санакоев.
То, что касается подписных листов, я у них запросил документы, на основании которых выносится решение об отказе. Они прописаны в положении о рабочей группе, которая проверяет именно подписные листы. Это, например, ведомость проверки подписных листов, акт проверки подписных листов, который они тоже должны были составить. И вот на основании ведомости и акта, и еще справки с МВД о проверке подписных листов, которые эксперты проводят уже. Вот на основании вот этих трех документов составляется акт, а потом принимается постановление об отказе. И эти три документа у них нет. И когда я вчера у них спрашиваю, дайте мне эти документы, Они мне сказали, что они никогда их не составляли. Ни акт не составляли никогда, ни ведомость. А справка МВД, она составлена, но она мне не была предоставлена. Я сегодня еще раз ее повторно запросил. Я посмотрим, а ну, что мы сегодня получим.
Как должно быть по закону? Сотрудники избирательной комиссии принимают от кандидатов документы и на протяжении 10 дней их проверяют. Находят в них ошибки. Если это не злокозненная попытка ввести в заблуждение избирком, предлагают кандидату ее исправить. Затем составляют соответствующие акты проверки, и на основании этих актов Центральная избирательная комиссия принимает коллегиальное решение. Можно кандидата допустить к выборам или нельзя? А здесь выходит, что никто ничего не исследовал, и никаких актов не составлял, не подписывал их. А значит, никто персонально за качество проверки ответственности не несет. Позвольте спросить, а если никто ничего не проверял, на основании чего ЦИК принимал решение? И почему так долго тянули? До полуночи самого последнего дня, говорит Давид Санакоев.
Они не потрудились даже составить какие-то документальные основания для такого решения, даже липовых актов. Видимо, рассчитывали сделать это потом. Но, как выясняется, не сделали. По крайней мере, по составлению на сегодняшний день. Это говорит о том, что по моей кандидатуре было принято политическое решение, без каких бы то ни было документальных оснований.
А кто мог принять такое решение?
Такие решения принимает только президент.
Давид Санакоев не считает свой случай особенным и не видит причин, почему с другими кандидатами должны были поступить иначе. Что их документы проверили по всем правилам, составили все положенные по закону акты и тому подобное. Поэтому он призывает недопущенных к выборам кандидатов не опускать руки и не сдаваться.
Я призываю всех кандидатов, которые считают, что их незаконно не зарегистрировали, подавать иски в суд. Пусть вы проиграете. Но данная история будет зафиксирована, и вы продемонстрируете нашему обществу, что сами поступили бесчестно. То вы это понимаете и что вы с этим не согласны.
Накануне, когда Кударов и Санакоев подавали иски в Верховный суд, президент Анатолий Бибилов выступил со специальным обращением к населению республики и кандидатам в президенты. Послушайте фрагмент обращения.
Вчера, наконец, ЦИК завершил процедуру регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс сопровождался скандалами в средствах массовой информации, попытками кандидатов ангажировать Центральную избирательную комиссию вбросами и многочисленными фейками. Сейчас начинается агитационный период. Призываю всех участников выборного процесса к честной, открытой борьбе. Предлагаю всем кандидатам на базе Центральной избирательной комиссии подписать соглашение за чистые выборы и неукоснительно ему следовать. Прекратить любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике. Мы уже стали свидетелями нечестной игры со стороны некоторых потенциальных кандидатов. Но мы никому не позволим ставить легитимность выборов под угрозу. Все попытки сорвать выборы и оказать давление на избирательную комиссию будут пресекаться.
По мнению Давида Санакоева, ничего кроме сарказма это заявление вызывать не может, потому что президент уже лишил эти выборы легитимности, когда из 17 кандидатов 12 не допустил к выборам, причем без внятного объяснения причин.
Это заявление верх цинизма. Он уже до сегодняшнего дня много раз нарушал избирательное законодательство, вмешивался в избирательный процесс. И я уверен, что он думает продолжить делать это и далее. В этом смысле его призыв – это попытка нивелировать возмущение людей, которое может последовать. И даже угроза, что их действия будут трактоваться как антигосударственные.
По поводу призыва Анатолия Бибилова к честной предвыборной борьбе высказался и вице-спикер парламента Владимир Киликсаев. Его не допустили к выборам из-за того, что он не сдал экзамены на владение государственными языками. Владимир Киликсаев обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой разъяснить, почему он, не сдав экзамен по госязыку, не был допущен к выборам. А Анатолий Бибилов, допустивший в диктанте 14 ошибок при дозволенных 8, был зарегистрирован кандидатом в президенты. Обращение Владимира Киликсаева опубликовано в социальных сетях, впрочем, как и диктант Бибилова с исправленными в нем ошибками. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухумец-Ханвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла инициативу оппозиции об организации видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии. По словам спикера Шалвы Папуашвили, большинство не намерено рассматривать предложения парламентского меньшинства. «Это абсурд, когда часть грузинской оппозиции выступает от имени украинской власти и говорит о том, кто чего хочет, кто хочет выступить с обращением, а кто нет. Они даже не спросили у властей Украины. Это ведь тоже показывает, в чем заключается их реальность. Цель – еще раз поднять истерию и так далее», – сказал он. По словам Папуашвили, никакой коммуникации между грузинскими и украинскими властями по вопросу выступления Владимира Зеленского не было. Член «Грузинской мечты» отметил, что к парламенту обратились оппозиционные партии «Лело» и «Единое национальное движение», а не президент Украины. Он уверен, что в действительности оппозиция пытается лишь вызвать хаос и втянуть страну в войну. «Конечно, мы этого не допустим», – заявил Папуашвили. С начала вторжения в Украину Россия в военных целях не использовала грузинское воздушное пространство. Об этом заявил временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Дипломат при этом рассказал о переброске дополнительных военных сил в Украину. Это Армения, оккупированные территории Грузии, Абхазии и Цхинвали. По информации Минобороны Украины, военных перевозят сухопутным комбинированным путем. Использование воздушного пространства Грузии в интересах страны-агрессора не зафиксировано, сказал Касьянов. Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы России. Двое грузинских добровольцев погибли на войне в Украине. Информацию распространил экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который также воюет в Украине и недавно стал рядовым украинской армии. По информации каналам Товари, грузинские бойцы погибли в Киевской области, близ города Ирпень. Имена погибших не сообщаются. В МИД Грузии пока не располагают информацией о смерти граждан Грузии, пишет грузинская служба радио «Свобода». Российские железные дороги с 30 апреля по 30 сентября 2022 года запустят мультимодальный маршрут по единому билету в самопровозглашенную Республику Абхазия. Об этом говорится в сообщении российской компании. С 30 апреля по 30 сентября добираться до Абхазии будет значительно проще по системе единого билета, говорится в сообщении.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Его называют патриархом современной украинской литературы. Произведения Юрия Андруховича переводятся и издаются во многих странах Европы. Его собрат по перу, один из законодателей современной грузинской прозы, Зааза Буртюладзе, говорит с Андруховичем, точнее, вынужден говорить не столько о литературе, сколько о реальности, в которой оказались и сам Андрухович, и его страна, Украина.
Где вы сейчас находитесь и какая у вас в городе ситуация?
Я у себя дома. Я в своем родном городе, в Ивано-Франковске. И город этот выглядит, как, наверное, выглядят тыловые города во время войны. Разрушения некоторые есть, особенно в районе аэропорта, потому что было уже 3 ракетных атаки, и одна из них в первые часы войны. А в остальном очень много какого-то такого человеческого движения, сумятицы и И тоже заметно то, что в городе достаточно много беженцев из других регионов, где война по-настоящему буйствует. А здесь у нас люди ищут либо такое временное убежище, чтобы посидеть, немножко передохнуть и решиться ехать дальше на запад, за границу. Или же остаются надольше. Ну вот есть такая особенность. Я постоянно слышу русский язык на улицах города. То есть множество беженцев из тех регионов, где разговаривают на русском преимуществе.
Я знаю, что вы уже давно ожидали агрессии со стороны России, но ожидали ли вы войны?
Честно говоря, да. Но это скорее разум, да, разум, который оценивал, сравнивал, анализировал вот эту, скажем так, антиэволюцию России Путина. То есть постепенная милитаризация, даже не в смысле там вооружений, наращивания армии, а милитаризации умов, да, милитаризации сознания. И вот этот такой захватнический дух, вот мы скоро вернемся и все себе вернем, то, что мы утратили. Это было когда-то в 90-е годы чем-то таким совершенно маргинальным, да, в русском дискурсе общественном. То есть, ну, мог какой-то там полусумасшедший Жириновский, да, что-то кричать. А уже где-то в нулевых годах, ну и, конечно же, пятидневная война против Грузии и тому подтверждение, это уже становилось даже не мейнстримом, это уже что-то большее, да, это как бы господствующая идеология общенациональная. И если все это принимать во внимание, то, конечно, любой разумный человек сказал бы, да, это все свидетельствует о неизбежности войны. Но был и какой-то, конечно, до последнего момента оставалась какая-то надежда, в общем, надежда на чудо, да, что вот что-то случится, что-то такое, что остановит эти планы.
Сейчас целый мир душевным каким-то трепетом наблюдает за геройством украинского народа. А вы сами лично ожидали такой сплоченности, такого геройства от украинцев?
Я, честно скажу, не ожидал. Я был уверен, что будет много героизма и много самоотдачи, самопожертвования. Но я не думал, что до такой степени, что это, собственно, вся Украина превратится в такой огромный Майдан. То есть я знал, что украинцы способны на многое по Майдану. Я там видел самое большее 1 000 000 людей. Но что 40 миллионов людей практически вырастут до такого уровня, это для меня прекрасная неожиданность.
40 миллионов как один?
Да.
Просто чтобы уточнить эту же тему, вот как вы думаете, это всегда было в вас? Или вы, современные украинцы, как-то взрастили это качество в себе? Что вас сплотило так мощно? Любовь к родине, ненависть к врагу или что-нибудь еще? Я спрашиваю об этом, так как хорошо знаю на примере сегодняшней Грузии, чему может привести нелюбовь к родине?
Ну, я думаю, что мы вообще попали в ситуацию экзистенциальную, да? Большого такого экзистенциального выбора, быть или не быть. И в связи с этим, наверное, нашу эмоцию, вот такую главную эмоцию, нельзя как бы однозначно очертить. Я сказал бы, что это такой сплав любви и ненависти. Какое-то такое неразрывное единство любви и ненависти. И вот эти 30 лет независимости, они, конечно, создали современную новую украинскую идентичность. И вот она себя проявляет, потому что для того, чтобы убедиться, есть она или нет, наверное, вот исторически необходима такая вот суворая проверка, такой вот экзамен. И вот, наверное, к этому моменту как раз она, вот эта идентичность, созрела. Ну, украинцы всегда были такими не слишком покладистыми людьми, да, упрямыми. Упрямо я вот сделаю по-своему, никто мне не будет указывать. И если нет никакого другого выхода, чтобы избежать, то во всяком случае как-то тогда я саботирую этот приказ, там, я не выполняю его. Но в любом случае буду на своем. И это оказалось очень важным в той ситуации, в которой мы сегодня. Какое право у этого карлика, да, откуда он взял это право решать, есть мы как нация или нет, кто он такой вообще, чтобы указывать, как нам жить, и здесь нас освобождать, защищать от кого-то. Да. Вот это чувство объединило всех украинцев. Они могли по-разному относиться к историческим фигурам, как, например, Бандера. Но когда Путин идет сюда убивать каких-то мифических бандеровцев, бандеровцами становятся все украинцы.
И наркоманы.
Да, и наркоманы. И наркоманов, да. Ну, это уже проблема с его разведкой, которая провалила, собственно, свои задачи.
Юрий, со стороны воспринимается так, словно Европа вот хорохорится, но в самую последнюю секунду все-таки пасует все время. Или это такая стратегия у нее? Как вы думаете, это так и останется до самого конца? Или европейским странам и НАТО все-таки придется принять более активное, прямое участие в войне против России? И вы думаете, лично вы, эти санкции хватит для стерилизации этого карлика, как вы сказали, маньяка?
Нет, санкции, которые уже введены в действие, они, конечно, разрушительные. Ну, хочется, по крайней мере, в это верить. Я не такой уж специалист в вопросах экономики. Но их все равно будет недостаточно. Ну, России просто станет экономически тяжело. Но этого мало для того, чтобы свергнуть режим, чтобы положить конец вот этому правлению, да, карлика. Я думаю, я уверен, рискну утверждением, я уверен, что коллективному Западу придется непосредственно участвовать еще в этой войне. Это не от его воли зависит и не от нашей. Это просто решено уже тем же Путиным. Россия не оставит им другого шанса, все равно нападет и на них. Это так однозначно, так понятно. В той или иной форме, конечно, может это нападение произойти, но оно будет уже настолько как бы очевидным, что невзирая на их какой-то такой патологический страх быть, в конце концов, мужественными, им просто придется.
Юрий, связываются ли с вами ваши русские коллеги? Одобряют вас как-нибудь?
Нет, могу так однозначно выразить. Ни одного я не получил ни письма, никто не звонил, ничего. Да и связей как таких у меня давно не было ни с кем из русских писателей. Так что, ну, не знаю, может быть, потому что я не в Фейсбуке, там, допустим, может быть, потому что у меня нет аккаунтов ни в одной из сети, а там где-то люди все-таки общаются. Но так, чтобы вообще какой-то происходило обмен мнениями хотя бы, этого нет.
Мне жаль.
Ну да, но мы, наверное, должны с пониманием относиться к тому, что они уже совершенно сняли с себя любую ответственность. Наши коллеги, писатели.
Конечно. Конечно. Может, этот вопрос ни к селу, ни к городу, но я все-таки задам его. У нас есть вроде поговорки, что было разрушено враждой, может быть построено любовью. И как это звучит для вас? Как красивая фраза, едакая пустышка, или как человеческий дар и умение простить врага и стать выше себя?
Это очень сложно в настоящий момент. Сегодня, конечно, потому что перед глазами огромное разрушение и, главное, разрушенные жизни человеческие. Абсолютно по-звериному. Это же и родильные дома, и дети, уже свыше 100 детей убитых. То есть надо очень-очень далеко вперед смотреть куда-то, представлять себе какую-то, как она там называется, прекрасную Россию будущего, когда можно будет это предполагать, нечто такое.
Ну, мы не доживем, я тоже.
Я тоже так думаю. Я тоже совершенно уверен, что нет. Во всяком случае, у нас есть исторический пример постнацистской Германии, но для этого нужно было как необходимое предусловие это полнейший военный и политический крах этой системы. Это абсолютное поражение.
Полная стерилизация.
Да. Да, а здесь в случае с Россией непонятно, дойдет ли до этого, а там все-таки ядерные кнопки и все такое, и вот здесь возникает, конечно, большое сомнение, есть ли надежда на вот такую же стерилизацию российского общества, излечение его от путинизма. А то, что вы процитировали, вспомнили грузинское изречение, да, мне нравится нечто похожее, но не совсем сегодня подходит к ситуации. В общем, то, что разрушена пафосом, возобновит или отстроит ирония. Но я не знаю, может быть, это сработает еще. Но сегодня трудно быть ироничным. Пафосным быть гораздо легче. Вот моя проблема как писателя в том, что я всегда избегал пафоса в пользу иронии. А сегодня с иронией сложно. Да? Начнешь иронизировать и окажешься сотворцом какого-то вражеского нарратива. Да? Моментально.
Сегодня в Грузии из каждого утюга слышно, что, мол, Украина учит нас быть быть мужественными и благородными, готовыми к смерти в любой момент за свою родину. Мне же думается, что ничья мужественность и благородность нас ничему не может научить. Ровно 30 лет назад, после военного переворота, беглому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия пришлось покинуть страну. Тогда его не приняла Армения, не приняла Чехия, но приняла Чечня. Лично глава Ичкерии Джохар Дудаев уступил ему и его семье свой дом, сам же перебрался к своему брату. После смерти Гамсахурдия тот же Дудаев похоронил беглого президента в Грозном как настоящего христианина со всеми почестями. День его смерти был официально объявлен днем скорби. Это было мужественно, это было благородно, это было красиво. Тогда чеченский народ был гордым народом. Они и сейчас гордые люди, дети гор. И мне очень жаль, что сегодня ими управляет маленький человек, садист и убийца, который присмыкается перед рыцарем длинного стола. К сожалению, перед Путиным присмыкается и сегодняшняя грузинская власть, за которую мне очень стыдно, ибо она не присоединилась даже к санкциям против России и не закрыла небо для российских самолетов. Это было нечестно, это было низко и мелко. В связи с этим на третий день войны Украина официально отозвала своего посла в Грузии и правильно поступила. Что вы думаете по этому поводу? Только я уточню, что сегодняшняя грузинская власть на самом деле не грузинская, а кремлевская. Я думаю, Москва еще долго не отпустит нас. Да, мы не очень-то и стараемся вырваться из его объятия, но я рад за вас. Как мне видится, вы как раз освобождаетесь от тактического дыхания Москвы. Только спрашивается, какой ценой.
Спасибо, я многие детали узнал сейчас у тех событиях 92-го года. Понимаете, вам, как грузинскому писателю, подобает резче говорить о своем правительстве, о том, как оно ведет себя в ситуации этой войны.
Да, я понимаю.
А я все-таки хочу осторожнее в этом случае, осторожнее выражаться. Но, конечно, есть чувство разочарования, потому что, мне казалось, вы говорите, это не грузинское руководство. Ну, в любом случае, оно как бы сохраняло такой западный вектор развития страны. Конечно, это могла быть всего лишь имитация, но мне кажется, уже и то хорошо, что они как бы не перешли откровенно на сторону России, на сторону Москвы. Может быть, это было бы для них уже просто политическим самоубийством. Но я думаю, что можно сохранять какую-то надежду, какой-то ход для даже для нынешнего правительства Грузии, что они присоединятся к этой антироссийской коалиции, потому что там все-таки очень важные страны, которые, ну, собственно говоря, и помогают нам сейчас выстоять. И в первую очередь потому что Грузия тоже под постоянной угрозой, конечно, утраты независимости, государственности. Не хочу идти дальше и, скажем, представлять себе ситуацию, когда просто такое поведение, такая линия, какую ведет сегодня ваше правительство, приведет окончательно к тому, что это правительство будет сметено. Хотя не исключаю такого варианта. То есть, на самом деле, их невмешательство, как бы вот это такое, может стать роковым решением для них. Пора бы всерьез подумать, с кем они и спасать свою страну.
Это был известный украинский писатель Юрий Андрухович. С ним беседовал грузинский прозаик Заза Бурчуладзе. Полностью интервью смотрите и слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Открытие офисов пророссийского консервативного движения проходит на фоне протестов в городах Грузии. Сегодня столкновения произошли в Горе и в Зугдиде. Объектами нападения пророссийских сил зачастую становятся и журналисты. За геополитикой местного значения следит Ираклий Оргвелидзе.
Одной из главных целей партии консервативного движения заявлен диалог с Россией и отказ от евроатлантических устремлений Грузии. Однако деятельность этой партии вызывает открытый протест общественности и гражданских активистов. К примеру, сегодня шумно было в центре Гори, возле офиса консервативного движения. После того, как одна из участниц протеста попыталась выяснить, кто сдал помещение пророссийской партии в городе, который в 2008 году бомбили российские самолеты, работы, она подверглась открытой агрессии со стороны членов организации.
Я обращаюсь к жителям Гори. Это позор, что офис этих путинистов был открыт в центре Гори, и они занимались российской пропагандой в месте, которое русские бомбили,
заявила Майя Ситинава. Ночью активисты этой же партии совершили нападение на съемочную группу «Товариархи» во время съемки удаления муниципальной службой символики Украины с офиса консервативного движения. По словам журналиста Эммы Гагохи, офис в сине-желтые цвета покрасили неизвестные, но показательно, что очисткой фасада занялись городские службы.
Они были вооружены кастетами и стали избивать оператора. Патрульная полиция находилась недалеко и спокойно наблюдала за происходящим. Но после того, как стали собираться граждане, вмешалась и задержала пару нападавших, которые пытались уничтожить запись того, как городская служба помогает ликвидировать символику Украины, нанесенную неизвестными лицами.
Аналогичный факт произошел вчера, когда на съемочную группу телекомпании «Формула» в одном из тбилисских кафе было совершено нападение. По словам корреспондента телеканала «Формула» Нано Чакветадзе, во время записи интервью с гражданином России, приехавшим в Грузию после начала войны в Украине. Один из посетителей кафе потребовал их удалиться, поскольку они создавали ему дискомфорт. Дело окончилось избиением съемочной группы. В нападении участвовали несколько человек. Участившиеся нападения на журналистов являются результатом развязанной кампании против СМИ и поощряются пассивной реакцией властей, говорится в заявлении «Коалицию за защиту СМИ». Глава демократической инициативы Грузии Эдуард Марикашвили обратился с жалобой в Национальную комиссию по коммуникации с требованием дать правовую оценку работе телекомпании «Альт-Инфо», которая занимается открытой поддержкой российского вторжения в Украину. Вердикт регулятора будет объявлен спустя неделю, 24 марта. Члены команды «Альт-Инфо», в том числе один из основателей и спонсоров созданного этой группой консервативного движения Константин Маргоши, сообщил Радио Свобода, что их телевидение не пугает трудности, в том числе блокировка их канала в Facebook. Лидер консервативного движения Зураб Махарадзе также затронул этот вопрос в коротком видеообращении, опубликованным 13 марта. Он подчеркнул, что сбывается его предсказание о начале большого геополитического передела мира.
Для спасения Грузии в этом шторме мы, представители консервативного движения и «Альт-Инфо», переходим на другой режим работы, который предполагает смену местоположения. Это означает, что нас не будет в Тбилиси, и мы не сможем выходить в эфир. Все должны понимать, что судьба Грузии должна решиться в этом году. Я верю, что мы доведем дело до победного конца.
Сегодня в Грузии пророссийской партии удалось открыть 62 офиса. Правда, не везде все прошло гладко. Хуло, Мести, Амбурулаури, Марнеули, Озургеты, Кобулеты, Шуахеви, Сагареджу, гражданские активисты или просто местное население выступили против этой организации, которая является организатором событий 5 июля, когда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Один из них, оператор телекомпании ТВ Первели Лексол Ашкарава, скончался через неделю после побоев. В частности, гражданская активистка Самира Байрамова выразила свой протест, покрасив фасад офиса консервативного движения в центре Марнеули в цвета украинского флага. В ответ поступили угрозы. Самира разместила на своей странице Facebook сообщение, которое было получено от конкретного человека в личном мессенджере, где он, помимо ругани, угрожал ей зарезать как курицу. Этот вопрос был задан министру внутренних дел Вахтангу Гумелаури во время министерского часа. По его словам, для надлежащего реагирования на эти инциденты необходимо совершенствование правовой базы.
Что касается высказанного здесь вопроса по «Альт-Инфо», следует ли его закрывать или нет, что я могу сказать по этому поводу? Это может быть не меньшая проблема для тех же правоохранителей, эти столкновения и противостояния. Очень плохие факты, я согласен с вами. У меня может быть свое мнение, закрывать или не закрывать, но закон должен быть усовершенствован, и мы должны им руководствоваться, иначе ни Гумелаури, ни сотрудники министерства не смогут его решить.
На каждое обвинение свой адрес члены пророссийской партии отвечают, что считают себя единственным национальным истинно грузинским движением. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вот уже 10 лет в русской диаспоре Абхазии звучат сетования, что этнические русские не представлены в парламенте самопровозглашенной республики. На днях стало известно, что русских среди парламентариев не будет еще 5 лет. Сегодня две общественные организации собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На мероприятии побывал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Дома профсоюза в Абхазии в Сухуми состоялось открытое собрание Ассоциации по правовой и социальной помощи российским соотечественникам. Участники собрания обсудили итоги первого тура выборов в Народное собрание парламента Республики Абхазия, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат и положение дел среди россиян. Российских соотечественников. О нерешаемой из выборов в выборы проблеме возвращения в парламент русских в Абхазии рассуждают уже лет 10. И вот уже по итогам третьих выборов подряд русские не попадают в парламент. Правда, на этот раз баллотировался не один, как в 2017 году, а трое. Выдвигалось же четверо. Вадим Мироненко не был зарегистрирован. Но Елена Жилинская, которая баллотировалась в округе номер 2, новый район Сухума, набрала лишь 56 голосов и заняла последнее место среди четверых кандидатов. Анна Калягина и Анетта Бганба, девичья фамилия Павелкова, набрали соответственно 91 и 45 голосов в округе номер 8, Маяк Сухум, и заняли предпоследнее и последнее места из 7 кандидатов. Елена Жилинская принимала участие в сегодняшнем собрании. Председатель ассоциации в Абхазии Владимир Попов сказал в своем выступлении.
В выборах в парламент Абхазии, которые прошли в субботу, 12 марта, приняли участие 123 кандидата, из них лишь трое русские. При этом ни среди избранных депутатов, ни в числе вышедших во второй тур голосования русских нет. Это не только печальная, но и крайне настораживающая новость, поскольку одна из крупных национальных групп Абхазии вновь не будет представлена в структуре законодательной власти республики. Если Абхазия многонациональное государство, то должно быть и государственная национальная политика. К сожалению, в настоящее время русская диаспора в Абхазии разобщена и не представляет единой политической силы. В результате русская диаспора не участвует в общественно-политической жизни страны.
Дальнейшая его речь была посвящена критике КСОРС, Координационного совета организации российских соотечественников, которая даже не зарегистрирована в Минюсте и не стала объединяющим центром русских общин. Его мысли продолжил руководитель общественной организации «Русское Содружество» Сергей Пигарь.
Конечно, Володя говорит эмоционально. Чувствуется, что есть такое русское выражение «накипело». Ну и, конечно, многие здесь сидящие возмущены. Я очень раздосадован. Обуславливается недавними выборами, итогами выборов. Нет, итоги выборов, они нормальны. Народ выбрал своих представителей и все. Но русское сообщество не смогло выдвинуть. Пусть на меня госпожа Жилинская не обижается. Не смогло выдвинуть реальных кандидатов. Не смогло обеспечить подготовку, не смогло отнестись к этому по-серьезному, как к реальной политической программе, укрепляющей русское общество в Абхазии. И в силу этого, стыдно сказать, три кандидата не набрали в сумме 200 голосов. Это очень печально. Я считаю, что это, и мы все считаем, мы много говорили по этому поводу, это очень серьезный прокол со стороны Россотрудничества, со стороны посольства и лиц, отвечающих за данное направление, работающих в МИДе, далеко от нас, которых мы и не знаем, и, наверное, никогда не узнаем. Настолько они далеки от нас.
Председатель Федерации независимых профсоюзов Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Азарет Айба откликнулся на призыв к мозговому штурму решения проблемы.
Нам надо подумать, как это можно сделать, обратиться к президенту на альтернативной основе, избрать представителя русского народа. И может специально создать какой-то округ, кроме русских туда никто не приходил. Ну что-то надо придумать, что-то надо сделать. Мы очень озабочены, на аппаратном совещании часто возникают вот эти вопросы.
Елена Жилинская обратилась к Попову.
Я прекрасно понимаю, чем это все обусловлено. У меня такой вопрос. Любая организация, не запрещенная Конституцией, имеет право организовать без юридического лица и руководствоваться типовыми положениями. Это не запрещено или не запрещено и не является нарушением законодательства. Вопрос второй. А что вы сделали для того, чтобы сегодня вот общество русское могло бы выбрать? Да? Допустим, могу говорить о себе. Я тоже в четвертом поколении здесь нахожусь. Я тоже имею высшее образование, занимаюсь общественной работой. У меня 17 лет юридического стажа. Да, меня мало знают, да, я новый человек. Но вокруг меня практически никто не встал. Ни КСОРС не встал, ни ГРИ не встали.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.